Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 июля 2016 года. Идти силой Творца. Не потому, что многочисленнее вы прочих народов, возжелал вас Бог и избрал вас, ведь вы малочисленнее всех народов. Но из любви к вам и ради соблюдения им клятвы, которую он дал отцам вашим, вывел Бог вас рукою мощную и освободил из дома рабства, из-под власти фараона, царя египетского. Знай же, что Бог всесильный твой. Он всесильный, верный, хранящий союз и милость. Тора, Второзаконие, глава Ваетханан. Нам нельзя забывать, что Творец выводит нас из эгоистического состояния, и именно с Его силой мы идем дальше. Поэтому на каждой ступени мы должны двигаться только лишь в сопряжении с Ним. Мы должны держать Его внутри себя, находиться в определенной связи с Ним. А управлять этой связью можно лишь в той мере, в которой у нас есть связь с товарищами в группе, в так называемом «своем народе», потому что народ Израиля – это группа, объединенная одним направлением проявить в своем единстве свойства взаимной отдачи и любви. Вот тогда в этом свойстве раскрывается высшая сила – Творец. Это является нашей целью, о которой надо постоянно помнить. И тогда мы будем правильно двигаться вперед и реализуем сказанное в Торе. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Новое время, новые школы. Вопрос. Все школьники мечтают аннулировать школу. Образование, которое они получают, кажется им ненужным. Они правы или нет? Ответ. Школа необходима, но она должна быть совершенно другой. Современные учебные заведения построены по принципу 200-летней давности, а это совершенно неверно. В любом случае необходимы новые школы, по крайней мере до определенного возраста, занимающиеся в основном воспитанием человека. Ведь у детей существует естественная потребность к общению, к связи между собой, и их надо обучать этому. Мы обязаны привести человека к единому виду, к полной взаимосвязи. Значит, надо начинать это практически с нулевого возраста. Поэтому, естественно, и ясли, и детский сад, и школа, и университет – будут заниматься созданием правильных связей между людьми, взаимным поручительством, дружбой. Мы должны подниматься над своим эгоизмом и соединяться над ним, чтобы буквально с малых лет начинать постигать наш мир в целом объеме. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Материалы Конгресса в Санкт-Петербурге. Мир в круге. Урок номер 4. Взлеты и падения на пути Ахишена. Что является причиной падений? Какова необходимость в падениях? Как нам не пренебрегать падениями и не отменять их? Получение трудностей и преодоление эго – авиют, как необходимый этап на пути развития Ахишена. Первый отрывок. Пока человек не удостаивается управления раскрытием лика, Тора и заповеди, в которых он приумножал усилия, отягчают ему скрытие лика в еще большей мере. Потому-то и сказано, что Творец скрывает себя в Торе. И действительно, вся та тяжесть, которую человек более всего ощущает посредством Торы, есть не что иное, как призывы, которыми Тора сама взывает к нему, побуждая предельно поспешить и поторопиться в приложении требующейся от него суммы усилий, чтобы немедленно удостоить человека раскрытием лика согласно воле Творца. Бааль Сулам, предисловие к Тес. Отрывок 2. Однако, прежде чем удостаиваются преобразовать содержащееся в нас желание получать с помощью Торы и заповедей на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу, ибо тогда и назначение их противоположное – отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, то тогда преображаются эти замки, и становятся они входами к ступеням постижения его. Зор для всех. Предисловие книги Зор. Пункт 121. Отрывок 3. Все препятствия и помехи, которые видятся и открываются нашим глазам, ничто иное, как знаки приближения к Творцу, говорящие о том, что Творец желает приблизить нас к себе. И все эти препятствия ведут нас лишь к сближению, а иначе не существовало бы никакого способа к нему приблизиться. Ведь со стороны природы ничто не может больше отдалить нас от величайшей высоты Творца, чем тот материал, который заложен в нас при создании. И только начав приближаться к Творцу, человек может оценить ту пропасть, которая их разделяет, а каждое преодолеваемое им препятствие сокращает ему этот путь. Бааль Сулам, Шамати, статья 172. Препятствия и помехи. Отрывок 4. Хотя и ропщу, и сожалею я об изъянах, что до сих пор не раскрылись и еще раскроются, потому что скрытый изъян безнадежен, и великое избавление с небес – его раскрытие. Ведь закон таков, что не может дающий дать то, чего нет в нем. И если раскрылся сейчас, нет никаких сомнений, что был также и в основе, только был скрыт. Поэтому рад я выходу их, изъянов, из своих нор, потому что взгляни на них и рассыплются в прах. Бааль Сулам, письмо 5, 1921 год. Отрывок 5. Человек должен молиться не о том, чтобы чужие мысли умерли, а о том, чтобы они вернулись к ответу. А это происходит именно благодаря тому, что он получает помощь свыше, в смысле веры выше знания. Получается, что он не просит у Творца, чтобы эти мысли умерли, чтобы ему не нужно было их преодолевать. Однако человек, который хочет идти путем истины и желает работать в свойстве разума и сердца, моха и либо, когда тело является к нему и начинает нападать на него, в этой ситуации он не просит Творца, чтобы он убрал от него эти аргументы, а он просит у Творца, чтобы на все эти аргументы, приводимые злодеем, он вернулся к ответу, то есть, чтобы Творец дал ему силы идти выше знания. Рабаш, что такое половина шекеля в духовной работе? Отрывок 6. Если человек, желающий идти дорогой отдачи, чувствует свое отдаление, то он должен понять, что сверху обращаются с ним по-особому, то есть опускают его из предыдущего состояния, в котором казалось ему, что есть у него немного от совершенства, о чем говорит его согласие оставаться в таком виде во все дни своей жизни. Тогда как сейчас, видя, что отдален от духовного, он начинает думать, чего же в самом деле от меня хотят, что на меня возложено сделать, к какой цели я должен прийти. И видит человек, что нет у него никакой силы для работы, что находится он между небом и землей. И лишь тогда может человек укрепиться в осознании того, что только Творец может ему помочь. Сам же по себе он потерян. Выходит, что само падение как раз и является подъемом, поскольку именно оно позволяет им поднять свой уровень, так как нет света без кли. Рабаш, статья «Различие между лишма и лолишма». Отрывок 7. Но необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше. Только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает зайти над ними, а иначе не сможет победить эти противоречия. И это называется величие Творца, которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судом и ограничениями. Деним. Ведь противоречия эти могут исчезнуть, только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление величия Творца человеку. Бааль Сулам, Шамати, статья 33, Рок, Йом-Кипур и Амана. Отрывок 8. Зная, что как только в человеке появляется желание работать на Творца, и он находится в унынии, это тут же становится большим прегрешением, так как уныние – это ситра Ахра. Зор, Нох, страница 71. И Творец ненавидит уныние, и человек должен быть большим упрямцем. Если что-то с ним происходит, и хорошенько это запомнить, так как это ему очень понадобится, когда хоть чуть-чуть начнет работу на Творца. Так как ему потребуется огромное упрямство, и должен он быть очень сильным и смелым, чтобы удержаться и стоять на своем. И каждый раз, когда его ввергают в падение, он не должен позволять себе полностью находиться в падении, так как до того, как он войдет в ворота святости, он должен обязательно пройти все эти падения и запутанность, и все, что этому сопутствует. Даже все настоящие праведники прошли через это. И знай, что человек должен пройти по очень узкому мосту, и главное, не бояться ничего. Ликутей Раби Нахман, Маадора Кама, пункт 48.
Радиоверсия.
Материалы Конгресса в Санкт-Петербурге. Мир в круге. Урок 5. Три линии на пути Ахишена. Как мы продвигаемся, как мы стимулируем, ускоряем, отгоняем себя. Как мы можем нажать друг на друга и на всех вместе для того, чтобы мы держались в средней линии и в наиболее оптимальном сочетании левой и правой линий. Отрывок 1. Но человек должен в основном идти по правой линии, то есть совершать добрые дела, ощущая себя в совершенном состоянии, прислуживая царю и веря, что всеми своими действиями он доставляет удовольствие Творцу. Но вместе с тем у него должно быть время идти также и по левой линии, то есть самопроверке, но при этом левая линия должна быть в подчинении у правой. Это означает, что человек не должен ставить самоцелью идти по левой линии, а только для того, чтобы с ее помощью улучшить правую, то есть показать тем самым, что несмотря на то, что существует у него осознание и проверка своего состояния, он все равно идет выше своего разума по правой линии, называемой вера. И это называется, что он идет по средней линии, которая устраняет противостояние между правой и левой линиями, отдавая предпочтение правой. Рабаш, три линии. Отрывок второй. Вам следует умножать любовь к товарищам, а невозможно прийти к постоянной любви иначе как посредством слияния, то есть чтобы соединились вы оба крепкой связью. А это может быть только если вы попробуете снять одеяние, в котором дана внутренняя душа. Это одеяние называется любовью к себе, и только это одеяние разделяет две точки. А с другой стороны, когда идут по прямому пути, тогда из двух точек, считающихся двумя линиями, отрицающими друг друга, приходят к средней линии, которая включает две линии вместе. И когда вы почувствуете, что находитесь на военном сражении, тогда каждый знает и чувствует, что нуждается в помощи своего друга, а без него и его собственная сила слабеет. Тогда, когда понимают, что нужно спасать свою жизнь, то само собой каждый забывает, что у него есть тело, о поддержании которого надо заботиться. Но оба связаны одной мыслью – как и чем одолеть врага. Рабаш, письмо 5. Третий отрывок. Что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что его сердце каменное для того, чтобы почувствовать товарища? Совет здесь очень прост. Поскольку природа огня такова, что когда трут один камень от другой, то высекается огонь. Благодаря трению сердец, даже если были очень твердыми. Но каждый находит теплое место в своем сердце и там взращивает искры любви, пока из них не будет соткана одежда любви, то тогда оба укроются одной накидкой, то есть одна любовь окутает и покроет обоих, потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одну. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение, потому что таков закон, новое увлекает. Поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что всегда он знал, что только он один заботится о своем здоровье и благе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, Это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен заботиться только о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. А поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, он не способен думать о себе. Рабаш, письмо 40. Отрывок 4. «И знай, что когда во время работы эгоизм подступает к человеку с возражениями, бессмысленно вступать с ним в любые споры и не помогут никакие разумные доводы, ведь человеку кажется, что его претензии справедливы и никогда не сможет победить свое зло. А просто, как написано, дай ему в зубы, то есть действуй, а не спорь. И значит, нужно собрать как можно больше сил и действовать принуждением. Ведь в мире больших стараний привычка становится второй натурой. И главное для человека – стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свой эгоизм. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок, то есть потому, сколько времени проходит между одним преодолением и другим, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе. Бааль Сулам, Шамати, статья 19. Почему Творец ненавидит тела в работе? Отрывок 5. Вся основа в том, что человек должен просить, чтобы все его мысли и желания были только на пользу Творцу. И тогда сразу представляется ему картина его низменности, называемая «Шхина в прахе». И поэтому не нужно удивляться падениям, ибо грош грошу скапливается большой счет. И это, как мы учили, что нет пустоты в духовном, а удалился он временно, чтобы была возможность идти вперед, потому что каждый момент, который выяснен, проанализирован и присоединен к святости, входит во владение святости. И человек падает только для того, чтобы выбрать дополнительные искры святости. Есть только один совет человеку. Не ждать, пока его опустят на ступень, а когда чувствует свою низменность, снова подниматься. Но он сам опускается и, поднимая другие искры, поднимает их во владение святости. Как сказано, «искал до того, как потерял» – Шаббат, 152 пункт. То есть еще до того, как я теряю свое теперешнее состояние, я уже начинаю искать. Как сказал мой отец и учитель о царе Давиде, сказавшем «пробужу рассвет», и истолковали наши мудрецы «я пробуждаю рассвет, а не рассвет будет меня». Поэтому основная охрана, она во время подъема, а не во время падения. И во время подъема необходимо притягивать ступень трепета перед Творцом, чтобы мы, не дай Бог, не выталкивались наружу. Рабаш, письмо 77. 6 отрывок. Ты должен стоять на страже для пробуждения любви в сердце товарищей. Так как известно тебе из текстов моего отца и учителя, что на отношениях между человеком и его товарищем учится вести себя в отношениях между человеком и Творцом. Поскольку высший свет пребывает в совершенном покое, и нужно все время пробуждать любовь, пока не пожелает быть любовью нашего соединения, нашей свадьбы. Ты должен всегда стоять на страже этого, днем и ночью, то есть и то время, которое ты ощущаешь как день, и то, которое ты ощущаешь как ночь. На тебя возложено пробуждать сердца товарищей, так, чтобы пламя поднялось само, и за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас. Рабаш, письмо 24. 7 отрывок. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга. А потом они возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе». «Еще и» указывает на соединение с ними шхины. И мало того, Творец слушает их речи, наслаждаясь и радуясь им. Как написано: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, и выслушал, и написана была пред ним памятная книга». А вы, товарищи, здесь находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, также и дальше не расстанетесь вы друг с другом, до тех пор, пока Творец не возрадуется с вами вместе и не призовет на вас мир, и благодаря вам настанет мир в мире. Как написано: «Ради братьев моих и друзей моих скажу, мир тебе». Зор для всех, глава Ахараймот, пункт 65-66.
Радиоверсия.
Материалы Конгресса в Санкт-Петербурге. Мир в круге. Урок 6. Поручительство как подушка, удерживающая работу на пути Ахишена. Первый отрывок. Главное выполнение Торы на уровне желания, с помощью объединения. И поэтому тот, кто хочет принять на себя Тору и заповеди, должен включиться в общество Израиля, в большое единство. И тогда во время получения Торы, несомненно, немедленно станут поручителями друг за друга, поскольку как только хотят получить Тору, должны немедленно все соединиться вместе, чтобы объединить желание. И тогда, разумеется, каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. И именно благодаря тому, что каждый поручился за товарища, что является единением, благодаря этому смогут выполнить Тору. Ведь главное в любви и единении – это желание, когда каждый доволен товарищем, и между ними нет никакого различия в желании, и все включается в одно желание, с помощью чего включается в желание Высшего, что является целью единства. Сборник законов Ошена Мишпат. Законы поручителя. Закон 3.30. Второй отрывок. И в этом весь смысл молитвы в обществе. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю, а молиться только за все общество. Так как отделяющийся от общества просит за себя лично и не строит, а наоборот, разрушает свою душу, как сказано: «О каждом гордеце говорит Творец, не можем я и он жить в одном месте». Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни, и горе ему, ведь это ведет его к разрушению души. И также во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве, он поневоле выходит из общества и разрушает свою душу. То есть даже не пробудется никто из сынов Израиля просить что-либо в одиночку, поскольку у каждого не будет недостатка ни в чем, так как не будут ощущать себя, сами по себе, и в этом их сила, чтобы выйти из Египта рукой вознесенной, и пойми это. И каждый человек должен собрать все свои силы во всем обществе Израиля, во всех обращениях к Творцу, в молитвах и служении. И пусть включит себя в Ехиду, в Единого, корень всего Израиля. Бааль Сулам, плоды мудрости. О Торе, не время собирать стадо. Третий отрывок. Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может себя заключенный вызволить из тюрьмы. И каждый должен молиться за товарища, и получается, что один действует ради желания другого, а тот ради этого. Книга Ноама Элимелеха, сборник Розы. Отрывок 4. Как написано: «И расположился народ против горы, как один человек, как одно сердце», что означает, что у всех была одна цель – ради пользы Творца. И получается, что нужно понять, как можно быть, как один человек, одно сердце. Ведь известно, что так же сказали мудрецы: как лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не похожи. И как могут быть, как один человек, как одно сердце? Ответ. Если мы говорим, что каждый заботится о своей нужде, получается, что невозможно быть, как один человек, они похожи они. Однако, если каждый отменил свое собственное владение и все заботятся только о пользе Творца, то тогда нет у них уже частных мнений, каждое отдельное мнение упразднилось, и все они вошли во владение Единого. Рабаш, письмо 42. Отрывок 5. Если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. Но и это еще не все. Заниматься этим они будут с огромной любовью, всем сердцем и душой, в полном соответствии с заповедью «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда без всякого сомнения ясно, что любому из народа нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. И поэтому после того, как весь народ согласился на это, тут же им была дарована Тора, так как теперь стали способны исполнять ее. Бааль-Сулам, дарование Торы, пункт 16. Шестой отрывок. У Авраама с Авимелехом написано: «И оба заключили союз». И спросил Бааль-Сулам: «Если два человека понимают, что стоит любить друг друга, заключение союза, зачем нужно? В чем это помогает, что они делают действия, как будто бы заключают сделку? А что нам это дает?» Тогда Бааль-Сулам сказал: «Это дает то, что тот факт, что они заключают союз, смысл этого в том, что так как может случиться что-то, что может привести к разъединению между ними, тогда они сейчас заключают союз, потому что так же, как и сейчас, они понимают, что есть между ними любовь и совпадение по свойствам одного с другим. Этот союз будет устойчивым, даже когда придут вещи, которые смогут сделать разделение, то есть случится нечто, что приведет к разделению. Тем не менее, связь, которую они делают сейчас, будет навечна». Таким образом, если приходят вещи, которые смогут разделить их, то нужно сказать, что каждый из них должен идти выше знания, и сказать, что они не замечают, что они видят в разуме, но идут выше знания. И лишь таким образом союз может устоять, и что не будет разъединения между ними. Рабаш, каждый из Израиля, есть у них доля в мире грядущем.
Радиоверсия.
Конец Третьей мировой войны. Вопрос. Политический комментатор издания пишет, что Первая мировая война была войной рукопашных столкновений. Люди шли в атаку, погибали в окопах и тому подобное. Во Второй мировой войне уже не было как таковых прямых столкновений. Там превалировали танки, самолеты, бронетехника. А сейчас, как утверждает комментатор, идет Третья мировая война, когда не видно бегущих солдат, нет бронетанковых войск, но идет война идеологий, война спланированного терроризма. Он пишет: «Нам следует остановить миграцию, так как она в долгосрочной перспективе создает террористов среди людей, которым трудно интегрироваться в общество». Конец цитаты. Вы считаете, что Третья мировая война действительно идет? Ответ. Да. Многочисленные восстания, арабская весна, повсеместные попытки переворотов – это и есть война. Такой она и будет. Если сегодня ты начнешь кого-то уничтожать, то сам не можешь быть уверен, что под тебя не подложат бомбу. Вопрос. Значит, государства не будут так сталкиваться, как во время Второй мировой войны? Ответ. Негде сталкиваться. Границы открыты, воздух открыт, море общее. Ты не можешь закрыться от всех, как раньше в состоянии войны, ведь иначе не выживешь. Сегодня ты питаешься за счет других стран, производишь что-то за их счет, получаешь комплектующие детали с других материков и так далее. Современная война – это война идеологий, которая ведется полускрытыми, полутайными методами. Вопрос. Это будет вечная война идеологий, или кто-то сможет выйти из нее победителем? Ответ. Несомненно. Промежуточная остановка – победа ислама. Окончательная остановка – победа иудаизма в чистом виде, то есть всеобщая связь над своим эгоизмом. Вопрос. Что значит «победа ислама»? Ответ. Это промежуточная стадия, когда Европа будет покорена исламом. Европейцы уже активно изучают арабский язык, ходят в мечети, в них нет внутреннего сопротивления. А насколько мы знаем характер арабов, они смогут найти путь к европейцам, тем более, что те сами захотели встать под знамена ислама. А затем все это обратится против евреев и Израиля. И вот тогда произойдет настоящее выяснение цели творения, можно сказать, последняя война. Тут уже не будет ни сомнений, ни промежуточных состояний. Это будет раскрытие Творца. Все увидят, что свойство отдачи и любви – единственное, что держит мир, а иначе он просто исчезает, уничтожает себя. Вопрос. Но мир не исчезнет? Ответ. Он не может исчезнуть, потому что программа творения не в этом. Но все убедятся, что нет иного пути, кроме как научиться правильной связи друг с другом. Это и есть учение Машиаха, и люди будут его изучать. Это не фантастика. Мы можем очень быстро прийти к этому состоянию. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 21 июля 2016 года.
Радиоверсия.
США должны сами и за счет себя решить свои проблемы. Сообщение. Сандерс поддержал Клинтон. Теперь нет альтернативы Трампу и его протекционистской позиции. Ему придется сломить финансовый капитал США. Признав победу Клинтон, Сандерс предал свою экономическую идею. Клинтон – представитель финансовой олигархии, сторонник помощи банкам, увеличение госдолга, уменьшение соцрасходов. Только это не может сохраняться долго. Кризис в США усилится, фондовый рынок обвалится, как в 2008 году, безработица увеличится. Расходы бюджета придется сокращать, особенно социальные. Внутренние неудачи будут уравновешивать агрессивной внешней политикой, атакой на китайские и российские рынки. У Клинтон нет решений для американской экономики. Трамп. Берни Сандерс отказался от своих сторонников, поддержав жуликоватую Хиллари Клинтон, которая является лоббистом войны, транстихоокеанского партнерства и Уолл-стрит. Конец цитаты. Трамп указал, как можно изменить положение в стране. Парадоксально, но спустя десятилетия глобализации представитель крупного бизнеса критикует политику открытой и вовне ориентированной экономики. Причина тому – неолиберальная глобализация достигла предела. Чтобы вывести США из тупика, Трамп должен будет пойти дальше обычной защиты американского производства и рабочих мест. Придется словить финансовый капитал, Уолл-стрит, ликвидировать странную структуру ФРС, постоянный источник дешевых денег. Реплика. Что ж, ждем до выборов и голосуем за Трампа. А далее – путь страданий или путь исправления. Чего заслужим?
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.